Придется. Хоп. Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение. Начнем. Господи, спасибо тебе за возможность молиться. Вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, спасибо тебе большое за то, что ты дал нам возможность провести вместе все это время в Сахалине. Спасибо тебе, в Южно-Сахалинске. Спасибо тебе за то, что ты смог создать такую возможность, чтобы мы, люди из разных сфер, из разных областей жизни, из разных мест, стран, городов, вот сейчас находимся в этой комнате. А те люди, которые в аудио слушают, имеют возможность быть рядом с нами в особом месте, в мире духа, в месте, где нет расстояния, времени, где все мы находимся друг с другом рядышком и вместе с тобой на расстоянии вздоха. А помоги нам наполнить это общение смехом, улыбкой, весельем, и помоги нам сильно не запариваться и не воспринимать нашу жизнь серьезно. Аминь. Тут-пу-пум. Мы можем продолжить отвечать на вопросы, которые вас интересуют. Главное, чтобы у вас была готовность услышать ответ на эти вопросы. Спрашивали, духовное пробуждение и его влияние на взаимоотношения, здоровье, богатство. Я не богат. Ну, в плане денег. Я веду довольно средний образ жизни. Несмотря на то, что у меня есть я иногда путешествую, вот как сюда. Ну, это как меня приглашают, я поехал. Вот, например, отдых, я выбираю места, допустим, я был на двух фестивалях, там, на берегу моря $50 стоит палатку поставить и бесплатные мастер-классы, ну, то есть, плюс там еду, то есть, очень, очень бюджетный отдых, такой, который мне нравится, то есть, море, постоянные мастер-классы, веселые люди, не употребляющие алкоголь, ну, то есть, мне не нужно ехать с Турции на отдых, мне там, ну, там так хорошо. Влияние на взаимоотношения, взаимоотношения вроде бы как-то рассказывал. Здоровье. Самое духовное, что можно сделать со здоровьем, благую весть я вам принесу. Самое духовное, это обратиться к врачу. Нет ничего более духовного, чем обратиться к врачу. Если вам врач что-то серьезные вещи, ну, говорит диагноз, вам, ну, нужно 2-3 еще специалистов пройти, чтобы с разных сторон, и желательно не информируя о диагнозе и лечении, которое вам, ну, назначили. Вот. Это то, как меня научил мой второй спонсор Юра. Вот. И благодаря этому и потому, что я прописал инвентаризацию на врачей, что эти все продажные, ничего не умеют, там, дипломы купили. То есть я понимаю, что кто-то есть опыт, что вы чем-то работаете, занимаетесь, и в одни дни вы просто звезда, а бывают дни, когда вы халтурите. Ну, потому что не выспались на работе, ну, дома накричали, да. Вот вы приходите к врачу, и вот перед вами человек, который учился на врача, работает, и вот сегодня, может быть, ему жена сказала, что он уходит от него, там, я не знаю, или секса давно не было, или вот он сам заболел. И этот человек может какое-то неправильное решение принять. Но вы можете пойти к другому врачу и еще проконсультироваться. И вот всю ответственность в плане лечения я беру всегда на себя. Вот, за время моей трезвости, я говорю, у меня несколько операций были, воспалением легких. Кстати, воспалением легких я заболел после вот этого ситуации с собакой. Я похоронил, поехал в реп-центр, и на следующий день или через день у меня температура 38,5. Ну, несколько дней 38,5 сбивали. И потом в итоге врач даже приезжал, говорит, ну, слава богу, не воспаление легких. Ну, то есть, все, потом скоро уже все меня забирали, воспаление легких. Вот. Был опыт, я чуть не умер от отравления. Очень серьезная фигня была. Я проснулся, ну, лег в 7 вечера от усталости, в 11 проснулся, мокрая кровать, просто я весь, у меня двоится, температура 37,5, не очень большая. Но я чувствую себя очень плохо. Я научен, надо вызывать скорую. И папе говорю, вызывай скорую. Он говорит, какая температура? 37,5. Ну, это, типа, такой не температуры, чувствую. Да, не вызывает. Но я понимаю, что у меня двоится, чего не должно быть у нормального человека. Я чувствую себя очень плохо. И я настоял, это моя ответственность, настоять, это мое здоровье, моя жизнь. Я серьезно к этому отношусь, я вызываю скорую. Вот, и пока скорая приехала, я уже не мог стоять, я уже только сидел. Меня довезли до больницы, усадили на лавочку, типа возле приемного покоя, там в ожидании, я уже мог только лежать. Все, уже каталку там привезли, меня там сразу промывание, клизмы, таблетки, что там... Вот. Потом диагноз отравление гнойная палочка. То есть йогурт я открыл в пластик, пакет. Он, палочка не в йогурте была, а на упаковке. Я ее просто этот... Ну, зубами. Нет, я пил, ну открыл и пил. Ну то есть мне сказали, если бы это внутри йогурта была эта гнойная палочка, у нас бы тут 500 человек было. Ну не может быть локально в одной упаковке гнойная палочка. Она должна была вся в чане быть. Причем ну, гнойная палочка мясная. Просто этот йогурт был в контакте с какой-то продукцией мясной. Вот, и мне сказали, ну, вы молодец, что вы приехали там в 12 ночи, а не в 7 утра. Потому что, почему я говорю, чуть не умер, я там пролежал там неделю или дней 10, и уже чувствовал себя нормально. Ну, ходил там по территории больницы. Я, когда меня выписали, дали вещи, я сам, я еле доехал до дома. Ну, меня устал, ну, просто обессилие полное, то есть... То есть спустя там неделю или дней, я не помню, там что-то такое. Поэтому я настаиваю на том, что врачи должны заниматься лечением. Никакого самолечения, никаких советов другим людям по поводу лечения. Но если мне кто-то дает советы по поводу лечения таблеток, я всегда спрашиваю, есть ли у вас диплом врача. Потому что... Ну, убивать других людей своей некомпетентностью, я не хочу. Одна из вещей, я спонсорские взаимоотношения, когда заключаю, вот с человеком сажусь, многие люди, ну, спонсоры не заключают. Ну, есть такое, как бы, со мной это сделали, я делаю с другими людьми. Мы как бы изначально обсуждаем, чем мы будем заниматься, какая-то взаимная ответственность. И одна из вещей, которую я говорю, что анонимные алкоголики, это не как бы медицинская организация. То есть, если есть проблемы со здоровьем, надо идти к врачу. На собрание можно прийти и расподелиться страхами по поводу лечения, да, сложностями, болями, там, страх деньги тратить. Часто что меня останавливало от лечения? Нежелание тратить деньги и время на это. То есть это надо потратить. Вот. Но если не занять, ну, то есть плюс там зубы лечить там, и так далее на регулярной основе. В результате более-менее здравого отношения к здоровью, прохождения каких-то обследований регулярных, вот, насколько можно быть здоровым, ну, в моем возрасте, то есть я вроде бы все good. Вот, у Ската, это по нашей спонсорской линии такой мужчина, у него одно из заданий раз в год проходить обследование. Ну, человек должен отдыхать. Это нормальная практика, раз в год пройти врачей. Для мужчин, говорят, после 30 надо раз в год простату просматривать. Ну, то есть, это у женщины, не знаю, мамолога, там, какие-то свои особенности. То есть, нет постыдных болезней. Геморрой, там, простатит, я не знаю, что там. Надо этим всем заниматься и лечить. Как мой Юра, тоже спонсор, ну, типа, попа это жопа, часть тела, ее надо этим заниматься, вот. Кстати, людей, когда спонсирую, я говорю, слушай, я должен тоже про все твои болезни знать. Если у тебя реально геморрой, и тебя он беспокоит, я просто должен знать, потому что ты мне будешь рассказывать про плохое настроение, мы будем искать какие-то, ну, почему у тебя, да, хотя на самом деле у тебя... Про болезнь, которую ты стесняешься мне сказать. Я просто должен понимать. Вот. Если направляю людей на то, чтобы сдали анализы на ВИЧ, гепатит, венерические заболевания. Кстати, когда я имел опыт заболевания венерической болезни, один раз в жизни я в употреблении переспал, занялся сексом без презерватива. Один раз. Это называется букет венерических заболеваний выхватил. То есть несколько сразу. Болезненное лечение, не хочу повторений. Сексом надо заниматься с презервативами. Вот. И, короче, без презерватива заниматься надо, чтобы сдать анализы. То есть это нормально попросить человека, ну, там, девушку сдать анализы вместе с ней. Вот. А потом, я еще помню такое, мне врач сказал, что у женщин венерические заболевания могут протекать без симптома. Как я узнал, что у меня венерическое заболевание? На второй или третий день после этого секса зашел за угол пописать и вышел чуть ли не на четвереньках. Ну, прямое, больно, пипец. Я приехал домой, говорю, папа, мог бы ты мне в больницу отвезти, я что-то простудился. Он говорит, а расскажи симптомы простуды. Он говорит, ну я рассказал, он говорит, сынок, ну это не, это чуть-чуть другого рода заболевание, простуда. И повез меня в венерическое отделение, где он сам бывал. И он говорит, в Советском Союзе, говорит, фраза была, типа, если сильно не повезет, трипер и от родной сестры можно поймать. Ну, то есть такая несмешная шутка. Вот. Поэтому здоровьем нужно заниматься, тратить на это время, деньги, вот. И относиться это то есть как некая область жизни. Вот. Дальше. Поведение жен и матерей. Личный взгляд на него. Я вам рассказывал, что мои родители, включая мою маму, тоже верили, что стоит не перестать употреблять, и все будет радостно. Но я переехал когда в Запорожье, и у нас частный дом, и мама дала мне задание вырвать помидоры осенью, вырвать из земли. Задача несложная, да, в принципе. Но она, наблюдая за тем, как я это делаю, выразила сомнение, что техника, которую я использую для вырывания помидоров, она правильная. Вернее, она сказала, выразила, что неправильно. И вырывать их надо по-другому. Вот. И у нас как бы дискус возник, в результате которого я подумал, я в такой ситуации точно начну употреблять. Ну, вот. Ну, короче, если вы не поняли, о чем она меня начала заебывать, что я не так вырываю помидоры. Я думаю, как можно не так вырывать помидоры? Я делаю, что ты хочешь. Но она начала пилить меня. Почему? Потому что у нее болезнь непроработанная. И она меня, ну, вот этой своей тревогой, она думала, что ей плохо, от того, что я употребляю. Потом она подумала, что нет, ей плохо, потому что я неправильно вырываю помидоры. Ей плохо, потому что я там неправильно посуду помыл. Там, ей плохо, потому что я неправильно подмел, короче. Подметаю не с той стороны двора, короче. Надо перед тем, как подметать, побрызгать и вот мести вот так вот, а не вот так. И это все, ну, как бы, вот прямо чувствуешь себя криворубким, ну, что ты... Короче, в итоге, что бы я типа ни делал, всегда можно найти, почему не так. У меня мысль, помню, с этими помидорами, что я долго не продержусь трезвым в такой ситуации. И пойду употреблять. И потом пришла другая мысль, это уже было здравомыслие, по шагам работал. Типа, при чем тут мама к моему срыву? Мама не будет деньги вырывать, мама не будет ехать что-то покупать, мама не будет употреблять, это буду делать все я. Поэтому нужно принять как факт, что... вот такой будет дискомфорт. Поэтому четко знал, что мои родители не будут не ходить никакой лано, никакого выздоровления, никакого понимания, пилить меня за то, что я хожу на собрания, много занимаюсь. Так оно все и произошло. Самое главное, что я помнил. Да? Вот. Но я понимаю, что если бы у меня не было такой сильной духовной программы, какая у меня была, вот, возможно, я бы не выдержал. Вот, ну, поэтому многие люди говорят, там, родственники саботируют выздоровление, мешают выздоравливать и так далее. Вот. Ну, такой, конечно, хочется пальцем тыкать, что кто-то виноват, что я сорвался. Вот. Но на самом деле, как бы, моя ответственность в этом тоже была. Поэтому, безусловно, лучшее, что могли бы сделать мои родители для меня, быть счастливыми. Ну, быть счастливыми, радостными, путешествовать, заниматься спортом, читать книжки, ходить на тренинги, образовываться. Вот это кайфовые родители. Я получаю удовольствие, видя вот таких родителей. И в этой атмосфере дети классно воспитываются, живут. Им просто хочется брать пример и жить тоже классной, насыщенной жизнью. А в ситуации, когда мама не ходит ни на какие кружки, сидит дома, смотрит телек, книжки не читает, папа, короче, тоже варится в своем соку и весь свое негодование вымещает на меня. Конечно, мне кажется, что мои родители ничего не знают, ничего не понимают, неинтересные. Вот прежде всего, неинтересные. Вот. Пример для меня, что такое вообще родитель. Я своему другу сказал, Гай. Его Гай Садовский, он у меня в Фейсбуке в друзьях. Говорю, ты мне только что пример рассказал, что такое настоящие родители. У его дочери был комплекс маленькой грудь, которую она очень комплексовала. И они со своей женой поговорили, и с дочерью, она попросила их, ей сделали операцию, да, импланты вставили. И они, родители оплатили. И они помогли ребенку решить то, что реально и болело. Я говорю, это просто для меня высший пилотаж, что такое родительство. Не заебывать человека, я часто матерюсь. А вникнуть, дорогая дочь, почему, что с тобой происходит, что тебе больно, давай мы тебе поможем, да, это круто. Но опять же, это мое неправильное алкоголическое наркоманское мнение, которое, безусловно, может быть подвергнуто критике. Путь выздоровления и пробуждения, коллеги, ответили. Ежедневные действия по программе. В принципе, я рассказал об этом. Опыт медитации. Вчера мы медитировали. Опыт спонсорства. Как я спонсирую людей? Первое, я читаю с ними книгу «Анонимные алкоголики», строчки за строчкой, как я вам рассказывал, только я кратенько, а это я просто читаю. Я читаю с ними книгу, где секцию про первый шаг, прошу им, чтобы они написали феномен тяги, как они пили, как они были трезвыми, но начинали пить, мышление алкоголика, как себя чувствуют, страдают от трезвости. Потом мы начинаем говорить о Боге, читаем главу к агностикам, человек пишет свою концепцию высшей силы. Потом молитва третьего шага есть в книге, мы становимся на колени и молимся. А дальше люди пишут инвентаризацию. Пятый шаг и так далее. Да. Искать подспонсорных – это моя задача. Я ответственен за это. Когда я знал, что я надолго уезжаю, я сейчас пару человек спонсирую, и новичков я не подбирал. Потому что я знаю, уеду. У меня нет возможности сейчас быть регулярно в скайпе сидеть. Я пробовал по WhatsApp человека с Москвы спонсировать, потом он... Я его предупреждал, что связь плохая, перерывается. Он потом мне сам сказал, я уже не могу, мы с тобой разговариваем, я тебе какие-то вещи рассказываю, и все время перебивается связь. Я тут на месте нашел спонсора, я говорю, окей. Раньше много людей спонсировало по скайпу. Ко мне обращались с разных городов, России, Украины, Казахстана, Израиля. Не, в Казахстане то он в группе участвовал. Сейчас в основном по месту. Я, так как я оставляю везде свое имя, фамилию, часто меня находят из где-то репцентров, которые, где я выступал. На собрание подходят. Тут такой момент, что когда мне нужны подспонсорные, например, приеду в Киев, у меня те два человека, которые я спонсирую, один уже сделал программу, спонсирует людей, второй там возмещение ущерба, я не знаю, надо с ним связаться. Задание искать подспонсорных, у моего подспонсорного. То есть я приеду, мне надо человек, новичок. Я к людям, которые приходят новички, я всем говорю, я могу быть твоим спонсором. Хочешь, я тебя проведу по шагам. Всем. Я был в Питере, у меня был такая симпатия к человеку, он мне там рассказал про своей судьбе, срывов. Я говорю, слушай, я готов тебя провести по шагам. Просто надо найти как? Он довольно состоятельный человек, который может позволить себе найти по телефону. Вот по телефону я спонсировал человека из Израиля, и он торговал карточками международной связи. То есть у него была возможность звонить мне с Израиля по телефону. Это стабильная связь, вот по телефону все супер работает. Вот, поэтому в чатах размещаю иногда, то есть информирую людей, говорю. У меня такой часто проблемы нет, потому что кто-то постоянно витает вокруг меня. Вот. Мне понравился опыт в Кандапоге. Вот я прям в чат группы нашей выложил, на следующем рабочем собрании будет обсуждение. В Кандапоге вот рассказали, что они делают так. Приходит человек, ему новичок на группу, и кто-то подходит, это уже выбирает, кто в какой очередности говорит, я буду твоим временным спонсором. У нас есть такая штука, что новичок приходит, ему надо помочь адаптироваться, там, ответить на вопросы. Там. Вот, ты захочешь, можешь поменять, там, когда поймешь. Ну вот в это время вот я буду временным спонсором, мой там тебе иногда звонить, ты мне сможешь вопросы задавать. И вот я слушал спикерского человека, он говорит, я был первый, типа не жертва, а я был первый человек, на котором опробовали это. Эту схему. Типа, он был 6 лет трезвый, говорит, вот первый человек, ко мне подошел человек, говорит, я буду твоим временным спонсором. Вот, и вот, по-моему, он сказал, типа, то ли он до сих пор был его спонсором, то есть наставником. Новичок не знает. Есть такая иллюзия, что новичок должен сам попросить о спонсорстве. Но люди не знают, что они должны. Они пришли вообще случайно. Тут все время помните, что люди вообще... Приходя в анонимные алкоголики, ничего не понимают про анонимные алкоголики. Они не знают, что такое четверка, девятка, спонсорство. И вот я, бывает такое, что я сижу, новичок, люди выступают, и я беру слово там в середине или в конце собрания и говорю, ты слышал несколько таких слов, типа четверка, девятка, я хотел бы пояснить, что они означают. У нас есть просто 12 шагов, это как алгоритм действий, да, для трезвости. И вот когда люди говорят четверка, это четвертый шаг, девятый. Тебе не, четвертый шаг вот звучит так, девятый так. Спонсорство это вот можешь, просто это наставничество, как вот в Советском Союзе, если я вижу человека.
Попроще.
Да, то есть словами, чтобы человек понимал вообще, что здесь происходит, максимально адекватными, ненавязчивыми, вменяемыми. Вот. Переводчик, перевожу, что они имели в виду. Вот. И поэтому... эти новички не знают, что они должны попросить о помощи. Поэтому я часто говорю, я могу тебе помочь. Вот. Вот так вот про спонсорство. Да. А так... Я довольно компетентный себя считаю в том, чтобы механику прохождения шагов я все понимаю. Единственное, что я не могу дать людям, мотивацию это делать. Вот мотивацию выздоровления, она должна исходить от человека. Зачем оно ему надо? То есть он должен понимать, что он не может жить так, как живет. Вот. И... Я спонсировал десятки людей. И процент тех, кто реально программу сделал до конца и начал сам спонсировать, низкий. Не потому, что я плохой спонсор, потому что люди теряются в пути, получают временное облегчение и на этом останавливаются, и не хотят получать вот эту глубокую трансформацию, двигаться дальше. Вот. Самое популярное место, чтобы бросить программу, это 9-й шаг. Вот. Вернее, первые два эшелона. Первый это четвертый шаг. Обычно я человека завожу в четвертый шаг, когда он... Это уже где-то три недели мне надо, 2-3 недели, месяц иногда, в зависимости от времени, для того, чтобы с человеком прочитать книгу. Я читаю от корки, прям начинаю читать, время тратить. Там, на чтение каждой главы нужно где-то час-полтора. То есть 4 там, главы или 5 глав – это 6-7 часов чтения. То есть это там, неделя, две. То есть, вот. И потом второй шаг, третий. И по большому счету написание инвентаризации – это реально первые действия, которые делает человек. И вот тут и получается, что пока я танцы с бубнами я делал, человек типа я его спонсирую. Только надо сделать свои действия, срезается. Ну ладно, написать, то пописать тоже мы любители. Вот, и девятый шаг, это тоже второе это место часто, где люди срываются. Потому что четвертый шаг, что он что-то пописал, пятый поговорил, а вот конкретные действия. Вот. Я спокойно воспринимаю это. В самом начале мы, когда заключаем спонсорские взаимоотношения, вот в этом семинаре «Духовное путешествие по большой книге», там есть текст, ну, текст этого соглашения. Я говорю, если ты хочешь прекратить со мной работу по шагам, ты должен просто сказать, я не хочу больше это делать. Я, как взрослый человек, не нуждаюсь в том, что ты мне даже объяснял. Просто говоришь, я не хочу, я тебе говорю, спасибо, все. Я буду просто искать другого человека. Вот. Ну, такое. Я так скажу. Официальная версия в анонимных алкоголиков, что мужчины должны спонсировать мужчин, женщин и женщин. Это официальная версия. Я знаю, есть мужчины, которые могут спонсировать женщин, есть женщины, которые могут спонсировать мужчин. Есть алкоголики, которые могут спонсировать наркоманов, есть наркоманы, которые могут спонсировать алкоголиков. Но не все. Вот. Я спонсировал, я сейчас говорю, именно спонсировал, лично спонсировал. Я несколько пятых шагов принимал, но у женщин, но не у тех, на кого я спонсировал, просто меня попросили принять пятый шаг. Вот, это у меня без проблем. А женщину в Запорожье, это было, кстати, причиной разрыва спонсорских взаимоотношений с тем человеком, который меня спонсировал тогда. Вот, я помедитировал, и я понял, что вот этой женщине, ей надо спонсорство вот на месте. В Запорожье не было женщин, можно было на телефон или на скайп. Там был такой случай алкоголизма, надо было личное общение. Я помедитировал, и надо это делать. Я спонсору это сказал, он говорит, ну, ты знаешь, мы не спонсируем женщин по нашей спонсорской линии. Вот. И я, если ты будешь ее спонсировать, мы с тобой заканчиваем. Я говорю, я знаю, ну, это, и я говорю, окей, спасибо. Ну, то есть, я помедитировал, и для меня был ответ, что я должен ее взять спонсировать. Несмотря на то, что мне вот говорил мой спонсор. Вот, я ее тоже довел до девятого шага, она потом сорвалась. И сорвалась не потому, что я там что-то не так делал, или я мужчина, она женщина. Она просто как алкоголик не пошла возмещать ущерб. Все. Вот, хотя мы пятерку сделали, было нормальный пятый шаг. Вот. Ну, а дальше я сейчас в Киеве живу, у меня нет необходимости спонсировать женщин. Вокруг много спонсоров. И такой момент, который я знаю, в регионах, где мало опыта, мало мужчин спонсоров, мало женщин, такое бывает иногда. Самый главный момент, чтобы не было никакого сексуального подтекста. Ну, вот вообще, чтобы... Ну, мне пару раз девушки писали, типа, будь моим спонсором. Я говорю, слушай, я просто смотрю на твое фото и понимаю, что у нас не получится работать по шагам. Вот. Я пару знакомых говорю, представляешь, вот эта девушка меня попросила спонсировать, а там реально фотомодель. Я говорю, нет. А в Америке я был, у них шутка прикольная, типа, парень к девушке подходит, говорит, будь моим спонсором, мне нравится. Я хочу иметь то, что есть у тебя. Вот. Если есть какой-то сексуальный подтекст, там не будет никаких работы, никакой работы по шагам. Вот. Это, по крайней мере, мое отношение. Ну, помочь. Что-то Опять же, я разделяю там. Спонсорство – это проведение человека по шагам, ежедневная вот работа. А духовный друг, духовный помощник, ну, то есть, ответить на какой-то вопрос без проблем, я могу ответить. Мне постоянно кто-то что-то спрашивает из женщин. Он недавно про изнасилование тему просили помочь разобраться с четвертой колонки четвертого шага. То есть я сказал свое мнение, ну, и связал просто человека, я знаю, точно был опыт изнасилования, направил контакты. Вот, все, помог таким образом. Да. Фраза «можно позвонить с ваших уст» меня пугает.
Это не вопрос.
Да, смотри, да, смотри, сейчас. Некоторым людям, давайте так, ответить на вопрос и слушать час историю, это разные вещи. Я часто, инвентаризация четвертого шага в книге анонимных алкоголиков научила меня некой краткости и емкости. Если вы посчитаете количество слов, которые там в примере даны, второго шага, обиды, там в каждом примере не больше 19 слов. Там есть чувак, который там рассказал жене про любовницу, хотел место на работе. Ну там вообще серьезные вещи, 19 слов. И я людям говорю, не надо никаких историй писать в четвертом шаге второй колонки. Было дождливое субботнее утро. Мое сердце предчувствовало беду. Я выглянул во двор и жалобно завыла собака. Скрипнула дверь. И мне вот когда начинает издалека, я говорю, так, давай конкретику. Вот конкретный, что тебе вопрос? На конкретный вопрос я, безусловно, готов ответить конкретно. И тоже я не отвечаю на витиеватые вопросы. Ну, в плане того, что я людям говорю, давай конкретно. Что ты сделал, с кем, вот с подробностями, потому что часто, вот кто-то тут или где-то говорил, дьявол кроется в мелочах, мне надо знать подробности ситуации. Ну, я вам приводил пример, человека обидел его человек, украл люки у него. То есть начинаешь, а где ты их взял, неожиданно вопрос, сам украл. И это уже абсолютно другой нюанс, как бы, да. И поэтому... подробности важны. СИС в семье.
Сейчас. Секс,
наверное. Секс в семье и свободное от рабства и от работы время. Тома, это вы мне прислали фотографию. Вам должно быть виднее.
Пожалуйста. Ну, а это
секс в семье.
Мы говорили, да, что как бы если сексуальные отношения просто в семье, а если человек как бы не связан с семьей, то, ну, это так.
Сейчас, секунду.
Работы время.
А, это шутка. Так смайлик надо было написать. Секс, а я читаю, секс в семье и в свободное от работы время. Это же этот. Почему не может быть секс на работе? Я не могу понять. 67-я страница. Книга на неалкоголике. Теперь о сексе. Многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему. Как можно пересмотреть ваши взгляды, Эльвира Юрьевна? Вы ответили... А, Александровна, вы правильно ответили на вопрос 11 шага с пересмотром взглядов. Как можно пересмотреть взгляды на секс?
Как можно пересмотреть?
Да. Технически.
Технически.
Как пересмотреть? Их нужно записать. Фраза «многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему» заключается в том, что я делаю упражнение, под спонсором даю, что, пожалуйста, напиши все, что ты думаешь про секс на листе бумаги. Там, у меня большой член, у меня маленький, большая грудь, там, маленькая, хороший любовник в сексе, плохой, там, с родителями нельзя говорить на эту тему, хочу перед... заниматься сексом со всем районом, хочу быть верным одной девушке, хочу с тремя мулатками, там, хочу попробовать. Короче, написать вообще все, все взгляды, вот все мысли. Я и практически все люди, которые пишут, пребывают в тихом шоке от того, что в одной голове могут жить абсолютно разные взгляды. Вот просто от того, что вот заняться сексом со многими девушками и верным жене. То есть хочу быть там примерным христианином, да, и там с проститутками там. Ну, то есть, для чего это делать? Для того, чтобы увидеть, что у вас в голове каша, малаша. Вот. И я когда это написал, я в первый раз хотя бы осознал, что почему у меня не было шанса вообще ни на какую нормальную сексуальную жизнь. Потому что, ну, там я пишу, я плохо выгляжу. И я такой смотрю в зеркало и понимаю, я выгляжу хорошо, а этот взгляд про плохо выгляжу, он про меня 5 лет назад. Ну, там, прыщи. То есть, оказывается, я думал про себя тем, что, каким я был 5 лет назад. Но я просто не пересматривал взгляды на эту, ну, на тему секса никогда. И поэтому у меня в голове были мысли подростка. И потом мысли там алконаркоманского вот этого опыта наложились сверху еще на духовность, короче, и вообще такое. И в итоге я начал регулярно просто выписывать вот все свои взгляды на секс, и, ну, чтобы понимать, что сейчас вообще у нас происходит в голове. И удивительная вещь, когда это все на бумаге посмотрел, а некоторые вещами я согласен, некоторые готов, чтобы Бог избавил. Через год пишешь, видишь, половину хлама уже нет. То есть не актуально. Просто сам факт, что ты это написал, перестает тебя уже парить. Вот. Поэтому это... Потом я то же самое сделал по поводу денег. Я выписывал... Ну, то есть просто взял это упражнение только на другие сферы, да, на самого себя, и очень интересно работает. Мы пытались быть разумными в этом вопросе. Сойти с правильного пути очень легко. Мнения людей по этому вопросу очень разные. Кто-то придерживается крайних взглядов, подчас доходящих до абсурда. Ну, типа, козу. Хочу козу. У нас парень на группе говорит, блядь, если мне надо будет козу, захочу, буду это коза. Ну, пока, ну, то есть это в книге написано, делайте, что хотите, если вы можете себе это позволить. Ну, то есть реально. Вот. Одни утверждают, и мы не должны, кстати, их осуждать еще за это. Одни утверждают, что секс является проявлением низменной стороны человека. И необходим в основном только для производства потомства. Есть направление религиозное, что там женщину покрывалом, отверстие такое. И вот сексом только для того, чтобы зачать. Все, больше никакого секса. С другой стороны, раздаются голоса, требующие, чтобы секса было все больше и больше. Голоса, сетующие на институт брака. Голоса, объясняющие сексуальными причинами большинство несчастья человечества. Этим людям кажется, что нам не хватает секса, или что он не такого рода, который нам нужен. Во всем они видят значимость секса. Одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищей, другое рекламирует диету из переперченных блюд. То есть мы прочитали самые разные мнения, да, бывает про секс. И самое интересное, эти все мнения могут быть в одной голове. И вот сегодня у меня одно мнение, я себе что-то позволил, завтра я уже занимаюсь самобичеванием, что ж я себе это позволил. Послезавтра саможалость, что не позволил большего, да, ну то есть, хотя мог. И вот начинается такая свистопляска. Написано, мы хотим остаться в стороне от этого спора, мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех нас есть сексуальные проблемы, если бы их не было, мы не были людьми. Что мы можем сделать в этом направлении? Дальше дается инвентаризация по сексу, сексуального поведения. Но здесь есть несколько принципов. Что нам нужно помнить, что сексуальные возможности, дарованные нам Богом, являются благом. Это не грязь, это не греховность, это благо, которое дал нам Бог. Но мы, как люди, не должны пользоваться этим благом легкомысленно и эгоистично. И также нельзя, написано, относиться с презрением и отвращением. Тоже нельзя. Это Бог, как Скат говорит, Боже, спасибо за секс. Ну, потому что Бог придумал. Это люди могут использовать нож для того, чтобы еду приготовить и человека зарезать. Это люди могут использовать секс как великое благо, которое объединяет получение удовольствия. Но также для того, чтобы эгоистично. Кто говорил, я не помню, что сексом нужно заниматься для кайфа, радости, удовольствия. Если вы начинаете заниматься сексом, чтобы муж был рядом, чтобы денег перепало, чтобы избавиться от раздражения, чтобы забить негодование, то это не самый правильный, ну, вещь для... Потому что в моем опыте, если я вот в плохом настроении с мыслью, что секс мне поможет, мне хуже становится. Ну, то есть, такое ощущение, что когда я в хорошей форме, секс это улучшает, даже, ну, и мастурбация, например. Когда я в плохой форме, ну, мне плохо, страшно, то это только ухудшает. Всем, ну, я с кем-то недавно общался на эту тему, типа, в натуре, а даже вспомнил с кем, не буду говорить, что по поводу мастурбации, что в плохом настроении, то есть еще хуже становится. Ну, типа, вот эта мысль, что сейчас я изменю настроение с помощью секса, ну, в моем случае этого человека не очень помогает. И дальше написано, мы избегаем крайности в мыслях и советах. Мы считаем, что, конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Я спонсировал гомосексуалиста, который делился со мной как спонсором своими проблемами сексуального характера. И это было необычно. Вот. И Бог дал мне полное принятие, любовь и терпение, да, этого человека со всеми его этими. Мой спонсор мне говорил, я вообще не понимаю, как ты можешь это слушать. Я говорю, я сам не понимаю, просто Бог дал мне смотреть на этого человека, как на алкоголика. Вот. И лесбиянку тоже вот общался с женщиной. У нее вообще первый человек интересный опыт, которая лесбиянка и еще муж. Муж был, короче. Ну, то есть, вообще там намешано. Девятый шаг она должна была делать и бывшему мужу, и бывшей девушке, короче. Ну, забавная фигня. И написано, если... Что, если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом, собьемся с дороги? То есть, если мы кого-то обидим, заденем и так далее, значит ли мы, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто скажет, что это именно так. Но это лишь полуправда. Все зависит от нас и наших мотивов. Если мы сделали что-то, что обидело другого человека, то мы, если мы не сожалеем об этом и не готовы исправить ситуацию, то мы, скорее всего, непременно начнем пить. Это наш опыт, это не теоретические рассуждения. 69-я страница книги. Поэтому, если я совершил ошибку, даже связанную с отношением, с сексом. Ее нужно с ней заниматься, как и к другим. Это, кстати, на 68-й странице написано сейчас. Иначе говоря, мы решаем сексуальные проблемы, как и все остальные проблемы. Наблюдаем, молимся, обсуждаем с другим, исправляем ошибку, поворачиваем мышление. Просто это тоже, как бы, типа, есть секс и все остальное. Ну, то есть, такое. Просто этому слишком много внимания такое. И я не склонен. То есть, в идеале это вот все проблемы здоровья, это вопрос, который надо решать. Отношения. Когда я говорю секс, это не только акт, это вообще взаимоотношения вот, с женщинами. Вот. Для меня это большая проблема. Я из-за травматичного опыта, который пережил, много лет не мог вообще общаться, знакомиться с женщинами. Вот. И начал в какой-то момент заниматься этим как навыком. Просто навык развивать общение, знакомство, флирта, быть интересным собеседником, смотреть книжки, читать, смотреть видео, то есть относиться просто как навык, который нужно развивать. И иногда получается, иногда не получается. Но нормально. Ну, но прогресс в этом по сравнению с тем, что был, существенный. А для многих мужчин это реально очень связано с самоидентификацией, тема какой ты рядом с женщиной. Вот. И плюс у меня было очень много также непонимания вообще женщин. У меня папа обижал маму сильно. И я вот это внутреннее такое, я никогда не буду как он. Да? И вот типа никогда я вот женщину, чтобы обидеть. И в итоге я под женщин стелился, короче. У меня это принцессы, королевы, которые не могут ничего... Они только благие, хорошие мужчины, злые их обижают, короче. Но на самом деле реальность оказалась такая, что женщины имеют дефекты характера, склонные также к деньгам, обману, то есть, ну, всяким проявлениям обычной человечности. То есть имеют желание, хотят заниматься сексом, хотят, могут манипулировать нормально. Тогда. То есть просто обычные люди с обычным набором качеств, которых не стоит ни само, ни возвышать, ну, ни этот, просто относиться как вот, они другие. И вот свою, я начал искать, причем я так говорю, всего сколько, 4-5 мужчин, да, и много женщин, 6, нас в принципе забить могут сейчас женщины. Оттекай, валим. Я начал слушать лекции там, ведической культуры, там, взгляд на женщин, на мужчин, какими качествами должны быть у мужчин, какие у женщин, как распределяются. Начал слушать там, взгляд еврея. Ну, то есть прослушал целое, ну, прочитал книжки, то есть пообщался с женщинами из анонимных и не из анонимных. Просто пообщался на тему, в чем они ценят мужчин, в чем этот. С кем встречался с девчонками, спрашивал, чем я понравился, то есть что вообще зацепило. И оказалось, что очень часто такая штука, я либо нравлюсь, либо не нравлюсь девушкам. Ну, то есть просто есть заведомо девушки, которым я нравлюсь, и заведомо которым не нравлюсь. И поэтому я просто много общаюсь, знакомлюсь, флиртую и просто вижу, кому я нравлюсь, там больше развиваю, кому не нравлюсь, ну ок. Меня это не. А раньше у меня такая штука была. Я вот зациклюсь на одной девушке, я вот ее добьюсь. А она хоть тресни, короче, вот не заинтересована во мне. Причем мой мозг выбирал именно тех, кто не заинтересован. Я тут фигачу, там деньги, подарки, время. А ей вообще это не надо. Я ее вообще еще напрягаю своим. И мне один из, я тоже на эту тему общался, человек говорит, ты просто слишком много внимания этому уделяешь и одному человеку. И поэтому, когда тебе отказывают, тебе это болезненно. Если ты просто общаешься со многими девушками, и тебе кто-то отказывает, ты вообще не будешь обращать внимания. Вот, просто потому что ты сеешь общение. И в итоге, когда я сейчас общаюсь, флиртую, там, я, кстати, начал ходить на разные йога, тантра, мероприятия, тренинги. Когда я общаюсь, у меня часто нет цели затащить прям девушку в постель. Иногда это флирт, и это по приколу. Вот мы кофе тут заказывали, хихихаха, там историю рассказал, все. Ну, просто повернулся, даже не спрашивал, как ее зовут. Просто, ну, это как образ жизни. Я какое-то уделил время именно ответу этому вопросу, потому что это было причиной 9 из 10 депрессий в моей трезвости. Желание суициднуться и вообще дикого напряга связаны с темой именно непринятия себя как мужчины, вот, и вот темой женщин. Если у женщин такое же самое, то же самое. Есть много тренингов, как быть более женственной, радостной. Я просто видел девчонки, которые занимались именно всякими женскими практиками. Это не фотомодель внешне, но это женщина, которая притягивает мужчину. Платье какие-то, внимание, харизма. Ну, то есть, но это развивается. Ну, то есть, каким-то образом, это не привлекательность внешняя, это другая. То же самое мужчина. То, что я прослушал, этот мужчина сам по себе, мы почти все одинаковые. Женщинам больше привлекает качество внутреннее. Я вот, допустим, по Киеву раньше, ну, там, иду и вижу, девушка, ну, просто модельной внешности, идет с непонятным парнем. Я вообще не... Как она? Почему она идет именно с ним? Пока я вот не понял. Она идет с ним. Знаете, по какой причине? Как вы думаете?
Потому что в нем что-то есть.
Потому что, блядь, он подошел к ней, а я не подошел. Потому что мне страшно было к ней подойти на свидание, пригласить. Она, я с девчонками тоже общаюсь, с красивыми. Типа, часто знакомятся. Некоторые говорят, вообще не подходят, боятся знакомиться. Ну, вот, просто боятся. Красивая девушка, значит, у нее есть... Это все мой мусор в голове, который я там писал. Если девушка красивая, я ее недостоин, то... А если я сразу вижу, смотря красивую девушку, и хочу с ней переспать, конечно, мне страшно, что она откажет. Если мне просто интересно пообщаться, а бывает такое, что начинаешь общаться, но человек вообще никак не резонирует. Ну, просто, ну, я был на свидании таком, что я вот так вот будильник поставил, чтобы он сработал, типа, алло, блин, не поверишь, короче, ну, надо уходить. Да. Просто, вот, оказывается, внешность, ну, и внутренний мир настолько диссонанс. Вот, поэтому, наверное, так же и мужчины, ну, женщины, то есть, Короче, я этот навык, когда начал относиться, как и в другой книге написано, мы относимся к сексуальным проблемам, как и всем другим. У меня была проблема с тем, что я не мог общаться с людьми. Пошел в ораторский кружок. Проблема начала развиваться. Была тема со здоровьем, начал решать. Были вопросы вот с вот этими знакомствами, начал их решать. Вот. Кстати, кому интересно, книга есть «Монтекчия. Даосские секреты любви». Можно почитать по поводу, как развивать себя и партнера в сексуальном плане, как можно чуть-чуть улучшить качество сексуальной жизни. И там конкретно не только не то, что теория, а конкретные упражнения, которые можно вот выполнять. «Монтекчия. Даосские секреты любви». Но это не тема анонимных алкоголиков. Ко мне вчера подошли и спросили, вот у меня там влетит то. Я говорю, слушай, ну это вопрос психолога надо решать. Вот. Кстати, я тоже к психологу ходил по поводу своих страхов, по поводу вот, знакомства. Вот. Дальше. Тут вопрос был. Традиции применения в жизни, принципы применения в жизни. Я рассказал. Я не применяю прям типа 12 традиций концепции жизни в жизни. То есть эта тема для меня больше относится к сообществу и...
Отношение к деньгам. С деньгами.
Чьим?
Своим.
Да. Сейчас, секунду. Да. Вопрос был задан по поводу традиций и принципов жизни. Я ответил на него, что я прошел как бы по заданиям, как мне было предложено, 12 традиций, 12 принципов служения. Я стал более дипломатичным в результате этой работы и работы с по литературе анонимных алкоголиков. Вот. И есть семинар «Духовное путешествие по 12 традициям, 12 концепциям служения». Я просто на запись это делаю, что надеюсь, что с 10 раза хоть один человек смотивируется это делать. Традиции и концепции не очень популярная тема. Вот у меня друг занимается сайтом одесских анонимных алкоголиков. Короче, вот все, что касается шагов, прям образно, может быть, 1000 скачиваний, традиции и концепции там 50. Ну, то есть, как бы вообще. Вот. Но тем не менее, деньги. Деньги. Мне было важным принять факт, что я финансово безграмотный. Ну, то есть. И я потратил какое-то время для чтения книг, лекций, видео, чтобы обрести некую финансовую грамотность. Для того, чтобы понимать, что такое запас денег. Вообще принять факт, что мой папа сварщик, моя мама там домохозяйка. А мне никто не купит хорошую машину, квартиру в Киеве. То есть, ну, шары вот такой не будет. У меня долгое много лет была надежда, что кто-то в анонимных алкоголиках посмотрит, как я служу, хорошо, выздоравливаю, скажет мне: Коля, я богатый человек, давай я тебе куплю дом, квартиру, машину. Я так ждал этого, так ждал, так грустил, короче. Но пришел к тому состоянию, что я принимаю тот уровень финансовый, который есть на данный момент. Вот. На данный момент это где-то долларов 500, наверное, в месяц средний заработок, который у меня, ну, может, 600. Были и больше. Вот. Вот. Что такое финансовая неграмотность? Это в феврале неожиданно для себя порядка 6000 долларов заработал и потратил их за пару месяцев. Вообще непонятно. Я потом не мог понять, куда их потратил. У меня такое самобичевание. Ну, то есть, это вот пример, как дорвался и вот... И, короче, такое ощущение, все, что купил на эти деньги, все боком, короче. Все, короче, все, что-то поломалось. Ну, короче, такая фигня. Это пример финансовой... Я не был готов, что мне упадут на меня такие деньги, и не был... Я привык к маленьким деньгам, привык жить там на 400 долларов, вот рассчитывать то, вот так вот привык, короче. Я не привык заходить с возможностью купить все, что я захочу. Вот, вот. Я начал свою трезвость, год первой трезвости я жил на где-то $15 в месяц, что-то такое. Там я жил в монастыре, и мои родители выделяли мне, ну тогда 130 гривен, я не помню какой курс, допустим 8, 100, ну, $15. Вот, благо тогда я перестал курить, типа вот тебе $15, шикуй, делай что хочешь. И ничего себе не отказывай. Ну, в монастыре у меня было что поесть, типа, что попить, типа, и где жить. Вот. Я там что-то занимался, трудотерапией. Вот. Ну, то, что сам факт, что я перестал курить, и вот эти маленькие деньги, они, я их очень расчетливо, да, строил. Мне было очень обидно, очень неприятно видеть, как у других людей намного больше денег. Когда моему соседу по комнате мама привозит футболку, он говорит, да этой футболке, короче, полы мыть только. Мне хотелось его ударить, потому что, ну, мне таких вещей никто не... И духи там классные. Я помню, у этого человека были духи Арман Басси... По-моему, что Арман Басси, я не помню, как они называются. Но это... Духи я себе вообще не мог... Я не мог подумать, чтобы позволить себе духи. Вот именно в Киеве я переехал, я помню, просто поехал, купил себе эти духи, короче. Ну, уже когда зарабатывал деньги. Потом я в Запорожье переехал, я начал учиться в университете. И средняя где-то оборот денег был баксов 250-300. И основная статья всех моих расходов была возмещение ущерба. То есть много лет... Основные деньги, которые я тратил, ну, то есть основная ежемесячная статья расходов – возмещение ущерба. Вот. Я не мог себе позволить там дорогой телефон, там каких-то покупок дорогих. Я помню, я там собирал, купил себе электронную книжку. Это важный был, там, ноутбук сам себе купил, там, телефон. Но это все были покупки, согласованные с возмещением ущерба. Очень там... Я носил с собой еду в термосочках в университет, чтобы не тратить деньги. Я не покупал воду минеральную, там, воду. Я носил обычную воду, ну, воду с дома, короче, потому что летом это тратить деньги. Я себя ужимал на всем, что можно. И собранные деньги собирал и ехал в Киев там, на спикера раз в год. Там, чтобы... Но в Киев я приезжал, в Макдональдс мог зайти, короче, вот типа все там прикольно, тратил деньги. Потом поездка в Америку меня немножко расширила горизонты. Ну и то, опять же, папа разрешил сдать металлолом какой-то по дому. И я почти на $1000. Тоже такая штука забавная. Я расшерстил весь дом на металлолом. Ну вообще весь двор. И я... Да, и посреди двора лежали батареи, короче. Ну, особые там, тонкие, с тонкими трубами. И я на меди, ну, я проверял на магнит металлолом. Типа, я их не трогал. Я не знал, что внутри они медные, этот, ну, вот это, трубочки медные, короче. Я просто, когда это узнал, думаю, боже, это чудо, ну, и мы, что они сдались. И мы попытались их поставить дома, но они тонкое сечение, вода просто не прошла. И мы их сняли, папа говорит, сдавай. Я их сдал, мне там $1000 заработал. Ну, и их я взял, короче, с собой в Америку. Вот. Но всю трезвость мне постоянно кто-то помогал деньгами. Там какие-то деньги высылали. Что. Ну, такие, типа, $50, 100. Вот. Это, не, ну, на то, это важные деньги. Это тоже надо было не выделываться, а их брать, когда предлагали. Потом улучшилась ситуация в Киев, когда я переехал. Там стало больше денег. Вот, я сразу попал на работу, где зарплата в долларах, ее выплачивали гривен. Когда курс начал подрастать, ну, с кризисом, моя зарплата тоже начала подрастать. Вот, плюс бонусы, и благодаря этому я довольно быстро смог довыплачивать все деньги папе. Ну, то есть это папа мой был... Последний пункт выполнения 9-го шага. И закрылся я с папой на том, что говорю, папа, у меня день рождения будет, а я тебе остался должен там что-то. баксов 150. Давай вот, типа, мы зачтемся. Ты вот с эти деньги, ты мне ничего не надо дарить, вот мы просто закроем 9 шахты. И он говорит, фух, супер, я вообще рад. Ну, все, ну, то есть выплаты закончились. Хотя папа тоже мой говорил мне, ты деньги мне, я деньги брать не буду. Я говорю, мне надо приносить. Он говорит, хорошо, ты будешь деньги приносить, я их вложить в баночку, ты когда мне все вернешь, я тебе их, типа, отдам. И я такой, браво. А потом, да, а потом у него что-то машина раз поломалась, второе. И в итоге я ему, он на последние деньги, которые ему дал, он газ поставил перед скачком цены на бензин, газ на машину. Вот. И это к тому, что многие люди говорят, вот мои родители сказали, не будут брать деньги. Отдавайте. Вопрос придет, когда они, ну, они просто примут их, короче. И дальше я там и в бизнес-школу ходил, и пробовал себя, ну, мне очень в отношении денег помогло занятие продажами. То есть я тренинги, там, обучение. Вот, я поработал в компаниях, понял хоть как работает бизнес, как работает бухгалтерия. У моих родителей взгляд на деньги такого рабочего класса. Чем больше ты работаешь, тем больше денег. Но на самом деле, как бы, этот график имеет ограничения. Ну, максимум в день ты можешь работать 16 часов, да, там, и какое-то ограничение, да. Я в результате всего, что я узнал, прочитал, понял, что нужно стремиться немного работать и эффективно. Расти в эффективности своего труда, в эффективности. Вот. И поэтому я там и интернет-магазин с друзьями открывал. Потом рынок поменялся, все, мы эту тему забросили. Под последний год я осваиваю тему коммерческой недвижимости и риэлтор. Риэлтор коммерческой недвижимости. Я работаю не в компании, а как бы сам на себя, используя ресурсы одной компании. Плюс я параллельно продаю услуги ремонта. Ну так, продаю громко сказано. Всего лишь несколько было сделок закрыто. И вот тут, опять же, другая тема. До этого момента мой папа все время меня пилил, собирая деньги на квартиру. Я ему говорю, папа, я не могу понять, как можно зарабатывать $400 в месяц в Киеве или 500, заработать на квартиру. Ну, даже буду по $100 я откладывать. Там, у меня там 200 уходит на жилье, на еду. Как, ну, сколько лет там, я не знаю. И я даже этим не запаривался. Я хоть в этой теме начал развиваться, коммерческой недвижимости, я увидел, где возможно, ну, что это место, где возможно заработать на квартиру. Вот. Ну, то есть, потому что... Но другая психология. Если до этого были короткие цена вопрос, ну, короткие сделки там, по 100, $200, 300, 500, это общая сделка, с которой я имею процент, то тут как бы цена вопроса больше, но психологически ты месяц работаешь, может, без результата, 2 месяца, 3, там, 4, да, прорабатывая клиентов. И что-то, ну, можешь заработать, можешь не заработать. И это все, короче, финансовая грамотность. Просто понимать свои ограничения. Поэтому я спокойно к тому отношусь, сколько у меня денег, что я могу позволить, что не могу. Понимаю, что вот я не могу себе позволить iPhone. Ну вот просто я хожу с Samsung. То есть он дешевле, как телефон. То есть на мне свитер $3. $3 свитер в секонд-хенде. Перед поездкой зашел, есть секонд-хенд прикольный. В нем периодически, ну, там тысяча вещей, ну пара вещей прикольных. Штаны $3. Ну, это вот в этом секонд-хенде есть дни, когда некоторые все вещи стоят $3, кроме бирок. Кроссовки, короче, там сколько? $25. Вот на мне. Рюкзак вот $25. Ну, я зашел в магазин, прошелся, случайно зашел в магазин, где у них все рюкзаки, вот. Хотя точно такой же рюкзак, я видел другие, там, по $100. Ну, то есть, я видел, ходишь по супермаркету, ну, не по супермаркету, а по ТРЦ, да, $100 рюкзаки. Зашел, ну, прикольно выглядит, То есть сказать, вроде...
Я вчера на него посмотрел и вспомнил, сейчас вспомнил мысли свои, думаю, наверное, крутой такой чувак, у него рюкзак, наверное, стоит косарей, наверное, 20.
Да.
Я помню, как я подумал.
Ну вот, вот он, 25 баксов. Вот.
Пальтишка.
Пальтишка реально $120. Я рассказывал, или здесь я рассказывал.
Трусишки.
Трусишки нормальные.
Нормальные.
То ли здесь я рассказывал, то ли... Да. Я зашел, смотрите, с этим пальтишко, короче. Я мечтал о купить пальто. Но я в голове своей понимал, что оно стоит нереальных дорогих денег. Я даже зайти не хочу, заходить, расстраиваться в отделение, где продаются пальто. Потому что я не люблю заходить в места, где я знаю, что я не могу ничего купить. Короче, я чувствую себя очень тупо, короче, там. Хотя мои знакомые, которые тоже занимаются финансовым образованием, говорят, что это полезно ходить по местам и повышать свою норму, уровень нормы. То есть повышать, я думаю, что у меня норма там такая, и вот купить себе вещи чуть-чуть дороже. То есть просто понять, что я вот купил чуть дороже, с голода не умер, да. То есть, и я с моей знакомой зашел на выставку, ярмарку украинских дизайнеров. И она там платье какие-то. Она купила платье, и я уверен был просто, что оно стоит $300. Она говорит, оно стоит там что, $50. Я говорю, как? Она типа, поспрашивает. Я пальто это подхожу, типа, $120. Я не поверил. Промерил, реально, там цены. Оказывается, типа, это местный производитель. Это не Турция, Китай, что в долларах там покупать, в Украину привозят. Местный производитель, достойное качество. Вот я в прошлом декабре купил, или ноябре. Причем такая цена, которую я реально могу прямо сейчас купить. Вот. Я купил. Единственное, я не знал, вот это, если вы видели, там, короче, нитки такие. От него. Я был шокирован. Когда я покупал, ровно все было. И тут 2 дня спустя нитка такая торчит одна, потом смотрю вторая, третья, я похолодел, короче. Впарили фигню какую-то, короче. Узнал, сколько стоит прострочить вот эту всю область. А мне, где-то четверть стоимости всего пальто. А мне говорят, типа, это ж модно. А я говорю... Я не готов к такой моде. Потом все, начал ходить, мне нравится. Зачем я это сказал? О том, что я понимаю, что вот можно купить свитер за $100 и пальто там за $300 и рюкзак за $100. Но я понимаю свои ограничения. И вот в рамках своих ограничений, возможностей, да, в рамках... Правильно. Вот какое? В рамках своих возможностей, то есть я пытаясь максимально какие-то прикольные вещи. В тот же магазин я зашел, купил себе 4 пары штанов. 4 пары штанов. За по стоимости, там, которую в магазине можно купить там пол штанины. Короче, вот. И почему? Потому что в моих приоритетах еда и вещи, они не самые высокие в приоритетах. То есть, в смысле, еда, я нормально, у меня папа с мамой, у них еда высокая приоритет. Они любят вкусно поесть, вот такие прям штуки. Я могу просто есть. Самое главное, что я понимаю, что это типа не беляш, который на масле, который 3 дня, какой-то супер стрёмный, короче. То есть все сваренное нормально. Да. То есть я вчера вот варил в одной кастрюле пельмени, яйца и минтай. Горячая вода. Физически горячая вода. В ней варятся пельмени. Зачем? Почему нельзя яйца сварить в ней? А потом... Нет, одновременно. А потом бросил минтай в нее. Яйца эти... Мне говорят, а вдруг на яйцах микробы? Я говорю, ну так они же проварятся в кипятке. Ну, то есть, видите, возможно, запах, я не очень запахи воспринимаю. Может. Короче, это моя, ну, мое восприятие, мое отношение к этому. Я не особо запариваюсь. Ну, я знаю, что я не голоден, более-менее сбалансированно питаюсь, по утрам стараюсь кушать овсянку. Там. Ну, вот. И это дико для некоторых людей, ну, типа для меня нормально, короче. Вот. Да. Поэтому я предлагаю вам вот что. Мы 12 минут с вами еще пару вопросов ответим и на этом закончим. И да, мы 12 минут сейчас до 4 часов здесь побудем. И на этом закончим, потому что сегодня воскресенье, ноги подустали, вернуться к родственникам и хотя бы последние полдня воскресенья прожить нормально. Да, конечно.
У нас программа первая, это честная, да?
Ну, не знаю.
И моя работа предполагает, ну, допустим, я не могу понять, что такое честность, что такое, допустим, коммерческая тайна.
Uh-huh.
Допустим, я сняла квартиру у хозяйки за, ну, там, 3000 рублей.
Uh-huh.
А это за сколько вы ее будете сдавать? Ну, допустим, как вы ее будете использовать? Мне нужно ей сказать, что я буду ее использовать за 1800 за сутки.
Uh-huh.
Либо я говорю, там, да, там, я сама здесь буду жить.
Во-первых, если... В идеале общаться со спонсором на такую тему. Во-вторых, если вы подписываете договор с хозяйкой, ну, как это обычно, ну, по-честному, не по-честному, а по закону, да, правильно, вот юрист есть договор. Обычно договор, а? Не один. Ну, то есть, договор, и в этом договоре может быть пункт о том, что нельзя сдавать в субаренду. Например, в коммерческой недвижимости это есть. Если вы сдаете в субаренду, то вы должны понимать, что как только это выяснится, вас могут выселить, штрафные санкции отправить, ну, в суд. То есть, вы просто создаете себе гемор. Если этот договора нет или этот пункт не прописан, то я не вижу проблем в том плане, ну, в том, что... Если это не обсудили. Uh-huh. Если это обсудили и сказали, вы ж ни в коем случае не сдавайте посуточно, то лучше поискать другую квартиру для сдачи. Потому что, я вам гарантирую, вопрос времени, когда это всплывет, это скандал, ссоры, деньги. Ну, короче, это создать себе этот лишний гемор. Вот, я просто, мы продажами занимались, и мы отказались в какой-то момент продавать говняное оборудование. Ну, плохое. Потому что ты больше тратишь времени на сервис, решение вопросов с сервисом, чем заработка, короче. И я продавал оборудование и дорогое, и дешевое. И мы в основном продавали в сегменте B2B, это бизнес to бизнес. Я продавал оборудование монтажникам, которые будут стать конечником. Эти монтажники понимали, что они покупают. Что вот за $100... это более дорогая камера, за $50 это более дешевая. Вот. И мы не продавали, я не продавал камеры, которые не работают. Я не продавал, ну, то есть перепаянные какие-то. Мы продавали, я спокойно продавал оборудование, которое качество. Я знаю, там есть телефон там, Xiaomi, есть Samsung, iPhone. И каждый покупает, ну, вернее, не каждый. Те люди, которые покупают Xiaomi, думая, что это такой, тот же Samsung, только дешевле, они ошибаются. Те люди, которые думают, что iPhone это всего лишь ты платишь за бренд, тоже ошибаются. iPhone действительно хороший телефон. Ну и iPhone ломаются, и Samsung ломаются, и Xiaomi. То есть это просто здравомыслие, понимание. Я получал деньги и до сих пор получаю за то, что я знаю информацию. Ну, где взять дешевле, почем, где можно, где за наличку, где по безналу. Ну, то есть, я знаю информацию, которую не знают другие люди. За это я получаю деньги. То есть, если вы можете зарабатывать деньги на пересдаче недвижимости посуточно, ну здорово. Потому что это тоже тратить. Во-первых, это надо завести клиентов. Многие не понимают, что произвести товар — это полдела, продать его — это другое. И эта женщина, которая задает вам на месяц там, или на год, она могла бы тоже, она же не знает, что сдача посуточно существует. Но для того, чтобы наладить посуточно, нужно в идеале иметь несколько квартир, нужно иметь сайт, сотрудников, нужно иметь готовность в любой дня и ночи там, приехать, сдать. Ну, то есть, это нужно наладить бизнес-процесс. И я, если бы раньше на эту тему, я бы как-то по-другому, может, ответил. Сейчас у меня есть опыт налаживания бизнес-процесса, я понимаю, что это творчество, время, деньги, короче, внимание. Вот. И в моем понимании все норм. Придумали, как зарабатывать денег — отлично. Вопрос только в том, что если эта тема обсуждена, что туда нельзя сдавать в субаренду, а вы это делаете, это не то, что даже не супер духовно, это себе создать гемор. У меня друг, хороший знакомый, занимается ремонтами. И все время жалуется на то, что он анонимных туда алкоголиков на эти ремонты привлекает. Всяких там, блядь, алкашей. Ну, и все время они ему портачат, что-то криво рука делает, короче. Ну, фотографию видел стяжки пол, которые трубы должны были зафиксированы быть, трубы. А он, ну, не проконтролировали, чтобы они зафиксировали. Стяжку залили, трубы поднялись, и вот бетон, короче, и вот такие трубы, короче. Ну, и это такой гемор, это разбивает. Ну, то есть целая штука. Вопрос, почему у него это... Он делает десятый шаг. У меня раздражение на них, из-за них косяки. Я там на деньги попадаю. Я говорю, слушай, неужели ты не понимаешь, что твоя проблема в том, что ты набираешь на работу некомпетентных специалистов. То есть, если ты будешь оплачивать нормальных людей, нормальных строителей, ты будешь зарабатывать меньше, но и вот этого всего гемора меньше. Он пока что идет по пути, короче... Да.
Так дело в том, что даже он и меньше не будет зарабатывать. Это то, что он потратил на переделку этого пола, он бы ему не надо было бы затратить.
Вот, в общем, пока что... Он идет путем проб и ошибок. Вот. Да, поэтому, если вы тоже готовы скандалы, суды, там, ну, выгонять, чтобы вас из квартир, там, ваших... Причем, возможно, скорее всего, выгонять даже не вас будет, а ваших клиентов. Ну, то есть, вы сдали, приходит хозяйка, какие-то люди, скандал. Эти клиенты у вас на сайте, отклик какой-то плохой. Ну, то есть, если вы через сайт. Или сайт. Ну, то есть, это себе же плевать против ветра. Поэтому лучше обсуждать это заранее. И, возможно, даже чуть больше платить. Ну, чтобы все было ровно, без проблем. Либо же не сдавать то жилье, которое... Но опять же, видите, я ж ничего не сказал супердуховно экстраординарного. Это просто подумать на тему жизни. И, возможно, я даже неправильно что-то сказал.
Не, у меня просто был опыт, вы говорите, обратитесь к спонсору.
Ты.
Ага. Да. Обращала спонсору, у меня была такая же проблема, когда я только пришла, там, про честность. И у нас, допустим, заселяются люди и просят чеки больше. Ну, допустим, они заживут за 1500, а просят за 4. И я прям лежала, меня аж потом покрывало. Думала, как же так, они ко мне приходить не будут, приезжать. Она говорит, напиши в чат, ну, чтобы люди обсудили это. То есть я спонсору обратилась, и люди писали крайне противоположные мнения. Вот. То есть одни говорили, нет, ты что, прекрати это делать, а другие говорят, да что, ерунда такая, ну написала ты на эти чеки, ничего страшного.
Всегда конечную ответственность и выбор за вами. Мой друг, которого я считаю одного из самых духовных людей, кого я знаю, Саша Доктор. Я, наверное, возможно, даже вырежу этот, ну, про него. Он, да, я точно вырежу эту информацию с этого. Вот, сейчас. Я просто расскажу, но на записи этого делать не буду. Потому что это не моя информация.